Глава вторая. Андреевский. Разрешите, Наталья Игоревна?
Игорь Викторович, конечно же, проходите. Что-то случилось? Поднимаясь из кресла, поинтересовалась Лебедева у протиснувшегося в дверь геолога.
«А к вам можно приходить, только если что-то случилось?»
«Неужели наша легендарная скала дала трещину и решила приударить за мной?» Сплеснув руками, задорно поинтересовалась она. «Но если ничего не случилось, то отчего бы не повеселиться, тем более что веселого в этих тревожных краях не так чтобы много, да и с досугом особого разнообразия не наблюдается». Для пущего эффекта она прямо-таки плюхнулась в свое кресло, вытаращившись на гостя изумленным и вместе с тем исполненным обожанием взглядом.
«Молодка, ты поаккуратнее, а то ведь не посмотрю, что в дочери мне годишься. Живо хвост распушу, а тогда только держись».
«Вот вы все так говорите, а когда дело доходит, то сразу в кусты».
«Не все, не наговаривай. Но ты у нас девушка с характером, живо всем рога подшибала».
«И этим сразило ваше сердце. Ну, признайте же».
«Не признаюсь, Наталья Игоревна».
Вновь переходя на «вы», развел руками Зарубин.
«Честно говоря, после моей покойной супруги ни одна женщина не смогла обратить на себя мое внимание настолько, чтобы я захотел жить с ней под одной крышей».
«А потому вас хватает только на посещение красных фонарей».
Зарубин окинул девушку изучающим взглядом.
«Нет, ни капли иронии или неодобрения, разве только взгляд, полный смешинок из-под длинных ресниц, ну и явно сдерживаемая улыбка». «Но отчего, собственно, от нее ждать-то? Медик, причем хороший медик и замечательный человек. Она по определению не могла подойти к данному обстоятельству без понимания. Квартал красных фонарей в Андреевском появился сравнительно недавно». Как раз незадолго до Нового года Ладыгин со своими друзьями провел операцию под кодовым названием «Сауна». В результате этой вылазки в Ставрополь 10 проституток вместе с их сутенером сменили место жительства и, соответственно, работы. С сутенером никто возиться не стал. Просто определили на жительство и обеспечили работой. Нет желания трудиться, никто не держит. Мир большой, необъятный и неизведанный. А потому живи где хочешь и как хочешь. Правда, оружие и снаряжение ему никто просто так выдавать не стал, предложив все выкупить. Цинизм, с которым Ладыгин подходил к людям, порой просто поражал. С проститутками дело обстояло куда проще. Им предложили выбор между жизнью простой поселенки и дальнейшей работой по специальности. В первом случае администрация обязалась обеспечить работой. Битая жизнью и уже давно не ожидавшие от нее подарков девки приняли изменения в их судьбе довольно стоически. Две из них решили покончить с древней профессией. Одну определили в бухгалтерию, благо она имела профессиональное образование. Вторую забрала к себе Лебедева. Девушка училась на последнем курсе стоматологического факультета. Кстати, неплохо училась, но, будучи из малообеспеченной семьи, была вынуждена заботиться о себе сама. Остальных отправили в квартал красных фонарей. Им предстояло трудиться на ниве оказания услуг населению. Мужскому, разумеется. Вот и потянулся туда ручеек из одиноких мужчин. Любому женатому путь туда был заказан, причем на законодательном уровне. Ладыгин, безусловный лидер поселенцев, был ярым сторонником крепких семейных отношений. Знали об этом и жрицы любви, которым в случае отношений с женатым мужчиной грозил серьезный штраф. Вот такие перегибы. Зарубин, будучи холостым и все еще ого-го каким крепким мужчиной, нуждался в женском общении, поэтому являлся, если не частым, то постоянным клиентом квартала. Именно на это обстоятельство и указала Лебедева. В общем-то, ей до этого не было никакого дела, мало того, она это одобряла как медик, но как женщина. А вообще, найдется ли такая женщина, которая сможет вот так запросто смотреть на такое непотребство? То-то и оно. Впрочем, это скорее относится к проституткам. У мужиков есть все же одно весомое и извиняющее обстоятельство. Несмотря на постоянно увеличивающееся население, а оно уже перевалило отметку в 200 человек, их все еще значительно больше, чем женщин.
«Наталья Игоревна, вот напрасно вы язвите на эту тему. Даже там я не смог бы найти ту, которая согласилась бы ждать меня полгода из командировок, а вторую половину выносить мой несносный характер. Здесь же мне и вовсе не на что надеяться, так что спасибо администрации, заботящейся о здоровье поселенцев».
«Да бога ради, Игорь Викторович, вот честное слово, я за вас только рада».
«Тогда прогоните, пожалуйста, тех бесенят, что сейчас отплясывают в ваших замечательных серых глазках».
«Не могу», — сложив руки на груди, искренне ответила Лебедева.
«Ну и гад с вами, Наталья Игоревна»,
— махнул на нее рукой геолог, пристраивая поудобнее между ногами СКС.
«Вообще-то я к вам по делу, а вы тут про... Так вот... Сейчас идет комплектование экспедиции, командовать которой, собственно говоря, предстоит мне. И я к вам именно по этому поводу».
«А в чем трудности?» Тут же, став серьезной, откинулась на спинку кресла Лебедева. «Все заказанное мною доставлено. Работы по оборудованию походного медблока проведены качественно, с выполнением всех требований. Оно, конечно, совмещение с исследовательской лабораторией как бы не очень, но, с другой стороны... В походных условиях на большее рассчитывать не приходится. Словом, по медицинской части все в полном порядке. Даже медик имеется».
«Мне сегодня сообщили о том, что в экспедицию с нами отправляется Вика. Именно по этой причине я и пришел».
«А чем вас не устраивает Вика? Молодая, энергичная, с опытом походной жизни. Девушка из деревни, так что обузой не будет. В профессиональном плане».
«Вот именно, что в профессиональном», — перебила Лебедеву Зарубин. «Стоматологического кресла в медблоке я не заметил».
«Игорь Викторович, давайте смотреть на вещи прямо. Медиков в Андреевском четверо. Ваша покорная слуга — хирург. Вика — стоматолог. Варя — фельдшер и Вера — медсестра. Все. Больше никого нет. Варю отправлять бесполезно, потому что она способна выполнять только конкретное назначение и оказывать помощь при незначительных повреждениях. Вера... понятно. Так что остается Вика». Как выяснилось, в университете бывшая Путана училась не на страх, а на совесть. Не сказать, что изначально перспектива вечного поселения на колонии ее порадовала, но по здравом рассуждении Вика Цыганова пришла к выводу, что вряд ли она смогла бы устроиться на земле лучше. Тем более, что, несмотря на ее общеизвестное прошлое, в поселке к ней относились с уважением. «Медик в селе вообще личность уважаемая, и даже сплетники обходят стороной. Вот Вика и вписалась в местное общество. А раз уж в поселке имелась потребность в специалистах широкого профиля, то она принялась за активное самообразование. Впрочем, не сказать, что в своем порыве она осталась в одиночестве. Лебедева в этом плане ничуть ей не уступала. Вот так и вышло, что они обе занялись вплотную военной хирургией, выписав для этого всю необходимую литературу. Данное направление в местных условиях оказалось наиболее востребованным. Что, в общем-то, неудивительно, с учетом агрессивной фауны и просто несчастных случаев на производстве и при обращении с оружием. Несмотря на трудности, оба медика добивались явных успехов. На их счету уже были поставленные на ноги больные, пострадавшие от когтей и клыков хищников, а также с переломами. Был даже один с огнестрельным ранением, результат несчастного случая. Так что Вика вполне отвечала требованиям, во всяком случае, исходя из местных реалий. Хотя чего греха таить, она, конечно же, уступала Лебедевой и весьма серьезно. Все же и возраст, и оконченное образование, и большая практика. От этого никуда не уйти.
«Не обессудьте, Наталья Игоревна, но Вика не подойдет. Я вынужден просить вас отправиться с нами в экспедицию».
«И чем вы это мотивируете?» — вздернула бровь Лебедева.
«Тем, что нам нужен опытный медик, который не растеряется в случае чего и сможет оказать быструю квалифицированную помощь».
«Ну, знаете ли, Игорь Викторович, это ни в какие ворота. Сколько вас отправляется в экспедицию? 15 человек? А сколько остается здесь? И заметьте, им также нужна быстрая и квалифицированная медицинская помощь. Не знаю, как там будет у вас в экспедиции, но здесь веселья хватит, поверьте. За 5 месяцев 12 серьезных травм и ранений. И это всего лишь на 200 человек. Ну и последнее. Я как бы не любительница выездов на пикники, да и с природой нахожусь в явных неладах. Мне с трудом удалось приспособиться к жизни в местном вагончике, хотя он и довольно комфортабельный. А вы хотите утащить меня в чистое поле? В общем, как любит говорить ваш Ладыгин, картина маслом.
Боюсь, я все же вынужден буду настаивать, Наталья Игоревна. Бивачная жизнь, она, конечно, не мед и не сахар, но поверьте, человек такая скотина, что очень быстро привыкает ко всему. Пара дней, и вы войдете в колею. Что же касается соотношения, то вы правы лишь отчасти. Да, нас 15 против 200, и выбор должен быть очевиден. Однако есть одно обстоятельство, которое перевешивает все аргументы. С нами идет Ладыгин. Так что вы нужны там в первую очередь для того, чтобы в случае необходимости смогли обеспечить его безопасность. Надеюсь, о его роли на колонии говорить не нужно. Одни его ненавидят, другие благодарны за предоставление повторного шанса все начать сначала. Но все сходятся в одном. С его головы не должен упасть ни единый волос. Конечно, люди уже смирились с тем, что им предстоит жить в новом мире, и путь старый для них уже закрыт. Но они не готовы порвать пуповину, связывающую их с землей. Опять же, это необходимо и с практической точки зрения. Мы еще не готовы к самостоятельной жизни.
Знаете, я не буду с вами спорить. Сама я еще не определилась, как к нему относиться. С одной стороны, он меня похитил и обрек на жизнь в этом месте. С другой — спас и предоставил шанс загладить свою вину за совершенное преступление, если не перед Богом, то хотя бы в глазах людей. Но отчего вы пришли ко мне? Пойдите к нему, потребуйте от него, чтобы он оставил это безрассудство. Не взывайте к моей совести и не просите меня становиться его ангелом-хранителем. Потребуйте, чтобы он не смел рисковать понапрасну.
Ага, в который раз. Он согласился все время ходить в бронежилете. Даже спать в нем. А еще все время быть в каске. Между прочим, ничего смешного.
Заметив появившуюся на губах собеседницы улыбку, возразил геолог.
В степи куда жарче, а эти аксессуары и здесь не сахар. Он не возражает даже против персонального телохранителя. Но вот чем он не согласен в корне, так это с тем, чтобы отказаться от этой экспедиции. Да он, собственно, именно по этой причине не стал обращаться в правительство. Боится, что его запрут в четырех стенах и станут изучать, как подопытную крысу. А еще будут оберегать пичкой невкусной здоровой пищей. И, признаться, я его понимаю, потому как сам вольная птица.
Вообще-то лидерам не пристало вести себя подобным образом. Он должен быть готов к тому, чтобы пожертвовать личным ради общественного или поставленной цели.
Угу. Ладыгин подпишется под каждым вашим словом. И даже уже как-то давал нечто вроде зарока. Во всяком случае, обещал быть куда более осмотрительным и соизмерять свои желания со своими же обязанностями.
И?
Я же говорю, собрался в экспедицию.
Разведя руками, вздохнул Зарубин. Да, не лидер.
Это точно. Сам себе на уме. «Так какое будет ваше решение, Наталья Игоревна?»
«А вы посадите его возле портала на цепь», словно не услышав вопроса, предложила Лебедева.
«При желании он сам кого хочешь заставить лаять. А вот с ним такой номер не пройдет. Пришибить это можно, а заставить...»
Зарубин даже сокрушенно покачал головой. «Намекаете на гипноз?»
«Да я не намекаю, Наталья Игоревна. Я прямо говорю».
«Хм, если серьезно...» то на вашем месте я бы поступила иначе. Откажитесь от экспедиции с его участием. Не сможет же он всех держать под контролем. Это же ребячество, ей-богу.
Не вариант. Во-первых, экспедиция необходима. Я бы сказал, жизненно. Во-вторых, вы плохо знаете Ладыгина. Если он что втемяшил себе в голову, то может и сам рвануть. Лучше бы уж с нами, все же надежнее.
Хорошо. Пусть тогда доставит сюда врача скорой помощи. Вот уж кто многопрофильные специалисты, к тому же привычные работать в экстремальных ситуациях. Я одного знаю, так это просто виртуоз. А потом Ладыгин сможет ему внушить, что тот бродил где-то на земле, заплатит командировочное и все. Насколько я знаю, с оплатой для него нет никаких проблем.
Хм, а я как-то не... Ладно, как вариант принимается. Но на всякий случай, если что, вы согласны отправиться с нами?
Вот уж сомневаюсь, что при подобном подходе могут возникнуть сложности.
И все же...
Согласна. Скорее, чтобы от нее отстали, чем соглашаясь на самом деле, махнула рукой Лебедева.
Вот и хорошо. Тогда я побежал. Выход уже через 2 дня, а дел еще не в проворот. До свидания, Наталья Игоревна.
Не сказать, что разговор ей был неприятен, но тем не менее этого седого мужчину она проводила с искренней улыбкой. Всегда, знаете ли, приятно наблюдать за работой профессионала или человека, по-настоящему увлеченного своим делом. Зарубин не мыслил себя без вот таких выходов. Для него это даже не образ жизни, а скорее уже потребность. Запри такого в квартире, и он очень быстро зачахнет. Не успела дверь закрыться за геологом, как вновь распахнулась, причем проделала это столь стремительно, что Лебедева даже вздрогнула, опасаясь, что это может быть весть о несчастье. Возможно, кому и казалось, что она обладает выдержкой и способна на волевые решения, но на деле... Нет, все эти качества вроде как в ней присутствовали, но при каждом экстренном случае ею овладевал самый настоящий страх. Она панически боялась, что у нее может что-то не получиться, и на ее совести окажется еще одна жизнь. Да, но с таким лицом тревожные вести не приносят. Да и не влетают вихрем, иначе не скажешь, когда спешат с дурными новостями. Это скорее уж присуще людям, переполняемым самым настоящим счастьем. Интересно, кто так осчастливил Вику? Вон как вся светится, словно новогодняя елка. «Здравствуйте, Наталья Игоревна!» — едва не выкрикнула девушка с озорным видом, делая книксон. «Ага, вот теперь немного покружиться, самую малость, всего-то пару оборотов, и, наконец, озаряя все вокруг зажигательной улыбкой, сходу опуститься на стул. Стоп, он же вращающийся. Тогда еще пару оборотов. А вот теперь устремить на начальницу светящиеся счастьем глаза». «И что все это значит?» Слегка склонив голову на бок, поинтересовалась Лебедева. «Вы не поверите. А ты скажи, вдруг не все так плохо?» Настроение подчиненной невольно передалось и начальнице. «Валентин сделал мне предложение!» Наполовину прикрыв ладошками улыбающееся личико, выдала девушка. «Это который? Уж не Злобин ли?» В ответ Цыганова только мелко закивала головой. «Да, странный все же народ эти женщины. Вика, красавица! Да что там, просто мечта любого мужчины, как говорится, модель. А кроме того, натура целеустремленная, живая, с мозгами в этой самой красивой головке. Самостоятельно поступить на бюджет в медицинский университет и продержаться на нем в течение 5,5 лет – это вовсе не шутка. К тому же училась она хорошо, это Лебедева уже давно поняла. А еще, как она занялась самообразованием. И Валентин. Жилистый, нескладный уволень с потасканной внешностью, не способный связать два слова. Образование – 3 класса и 2 коридора. Только и толку, что сумел овладеть несколькими строительными специальностями, да и то прямо на строительной площадке. И рядом с ним вот такой цветок, как Вика. «А что вы на меня так смотрите, Наталья Игоревна?» Игривое и радостное настроение словно сорвало порывом ветра. «Да вот думаю, радоваться за тебя или все же предостеречь от ошибки?» «И почему вы думаете, что я ошибаюсь?» «Как бы тебе сказать? Ну, не пара вы. А вы на внешность не смотрите, Наталья Игоревна. Валентин, может, и не красавец, зато надежный, за ним как за каменной стеной. Совсем не страшно и спокойно. И потом... Вот не поверите, а по мне он очень даже симпатичный». «Вик, только пойми меня правильно. Но, по-моему, он алкоголик». В последний момент, все же решив отказаться от категорического тона, произнесла Лебедева. «Скорее запойный», — спокойно согласилась Вика, а потом продолжила. «Но это в прошлом. Во-первых, тут со спиртным, кроме пива, серьезные трудности. Во-вторых, он уже почти год алкоголь в рот вообще не берет, даже пиво. И как только тут оказался, Ладыгина попросил, и тот его закодировал. Ну и напоследок... «Наталья Игоревна, а я кто? Проститутка». «Я собой торговала, а это грех похлеще пьянства». «Вика, я вовсе не думала...» «Да бросьте!» «Конечно, не думали. За 3 месяца, что я с вами, вы и полслова мне не сказали, даже косо не взглянули. Просто то, что было на земле, это как в прошлой жизни». «Погоди, но ведь бригада Тимохи — наемники. Они же должны будут вернуться на землю. Ладыгин, конечно, своеобразный тип, но слово свое держит, а ты...» «Но тебя и твоих бывших товарок вроде как никто возвращать не собирается». «Угу, я поняла. Но Валентин сказал, что обратно на землю не вернется. Говорит, здесь он в кои-то веки почувствовал себя человеком». «А разница в возрасте?» «Это он только выглядит так, а на деле ему только 32. 8 лет, да это и не разница вовсе». Лицо Вики вновь озарилось радостной улыбкой. «Ну, хорошо, девушки. Вот как хорошо». А тут начальница со своим занудством и рассуждениями, кто кому пара, а кто не пара. Ну и пусть будут тут у них свои красавицы и чудовища. В конце концов, внешность — это не главное. Опять же, колония и впрямь оказывала сильное влияние на людей. Все, прости. Поздравляю. От всего сердца поздравляю. Зайдя за спину девушки и обняв ее, в самое ухо произнесла Лебедева. «Спасибо, только... Господи, Вика, у тебя настроение меняется, как погода в мае, да еще и на Кавказе. Ну что опять не так? Просто я ведь аборт делала, а вдруг я больше не смогу родить? Глупости. Все у тебя будет в порядке. А вот за мысль спасибо». «За какую?» «А вот за какую. Гинеколог нам нужен. Или хотя бы литература и пособие. Но лучше бы все же специалист, хоть завалящий. Пока-то проблем вроде никаких, но... Наталья Игоревна, а как же быть с экспедицией? Ведь 2 дня осталось. Как же мы с Валентином?»
«Угу. Кто о чем, о лысой расческе. У девушки, можно сказать, медовый месяц на носу, а у нее, как в той песне, дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Ну да разве это проблема?»
«Нормально все, Вика. Ты не едешь», — успокоила девушку Наталья. «А кто же тогда? Вы?» «И я не еду. Другого доктора найдут. Ладно, давай трудиться».
В общем и целом, несмотря на то, что ее едва не завербовали в экспедицию, день начался удачно, как имел и хорошее продолжение. Слава богу, до вечера обошлось без происшествий, что не могло не радовать. Впрочем, жизнь на колонии уже успела приучить Лебедеву к тому, что ситуация может измениться в любой момент. Этот мир строго спрашивал за пренебрежительное к нему отношение. Именно поэтому по окончании рабочего дня Наталья Игоревна отправилась не домой и не в клуб, построенный и оснащенный специально для проведения досуга. Ее путь лежал прямиком на стрельбище, организованное сразу за периметром поселка. Ей, как и многим поселенцам, предстояло еще посетить очередное занятие по боевой подготовке. Вообще-то первичную подготовку все проходили сразу по прибытии на колонию, причем в обязательном порядке, хотя даже несмотря на такие меры, время от времени случались происшествия в результате неосторожного обращения со стреляющим железом. Однако оружие здесь выдавалось всем, правда, за него приходилось платить в рассрочку, но и отказаться от него не было никакой возможности. Минимум гладкоствольное охотничье ружье должно было быть у каждого, ну а там по аппетитам. В поселке действовала лавка, где можно было выкупить стволы и посерьезнее, и даже пистолеты. Вот только с автоматами дело обстояло сложнее. Они предназначались только для охраны и свободно не продавались. Так вот, первичную подготовку Лебедева прошла уже давно. Как ни странно это звучит, в процессе занятий она, та, которая никогда прежде не брала в руки оружие, вдруг ощутила к нему тягу. Нет, это не была любовь, и уж тем более страсть, но возиться с ним и стрелять ей нравилось. Мало того, у нее уже имелись кое-какие достижения. Ее инструктор Сергей Вертинский утверждал, что у нее самый настоящий талант к стрельбе, причем как из длинноствольного оружия, так и из пистолетов. Вертинский сейчас продолжал с ней заниматься, правда, не по службе, а скорее уж по дружбе. «Наталья Игоревна, наша вам с кисточкой». Отстреляв серию, Вертинский легким поклоном приветствовал появление своей ученицы. «И я рада нашей встрече, Сергей Иванович». Принимая игру, Лебедева сделала книксон, что в горке выглядело довольно нелепо. Вообще-то она не одобряла ни стиль милитари, ни туристический, предпочитая простую гражданскую одежду и даже платье. Что с того, что дикий мир? В пределах поселка такая одежда была вполне приемлема, а уж при ее работе и подавно. Оно и пациентам настроение поднимает, а правильное настроение у больного – это отличное подспорье в процессе его излечения. И не сказать, что поселенцы воспринимали это отрицательно. Наоборот, Наталья помимо своей воли стала еще и законодательницей моды. Все женщины в быту начали отказываться от робы, отдавая предпочтение именно женским нарядам. В лавке появился отдел тканей, а в поселке своя портниха, у которой заказы не переводились, хотя женщин в Андреевском раз-два и обчелся. Так что даже здесь женщины оставались женщинами. Да и все шло к тому, что и мужчина не скоро начнут вытряхивать из формы, во всяком случае, для посещения клуба точно.